говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Ну, начнем мы сегодня обсуждать политическую осень, хотя и политическое лето было довольно напряженным. Ирина Хакамада и Глеб Павловский. После лета я вас приветствую. Не спрашиваю, как я провел этим летом. Вроде выглядите вы вполне благополучно. Отдохнули, я надеюсь. Наши слушатели могут присоединиться к нам. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Говорить мы будем как раз вот о политической тактике, маневрах власти, оппозиции. И просто попробуем посмотреть, какая же осень нас ждет. Осень-весна или осень-зима, как сейчас Ира попыталась метафорически представить эти грядущие месяцы. Ну, сначала такое для введения, да, лето было сильно непростым, потому что оно таком было рваным, хаотичным во всех смыслах, от ручного управления катастрофами в Крымске, что говорит о управляемости системы, до дискредитации оппозиции во всех ее видах, от там, миллионов Собчак до дела Пусси Райт. Видимо, грядут осенью процессы по болотному делу. Уже вот сейчас на выборах в мэры Химок 17 кандидатов, что тоже как-то не говорит о том, что там будет простая ситуация. Грядущий марш миллионов заявляется пока с неопределенным лозунгом за досрочные выборы против репрессий. Вдруг проснулась верховная озабоченность имиджем страны. Чего-то вот так вот как-то сейчас повело сегодня собрание у премьера. И все это на фоне трескотни вот по поводу замечательной, конечно, годовщины, но как-то уже так продленной во времени по поводу Бородино. И пока, как я понимаю, неоправданного экономического вложения в саммит АТЭС, которые так готовились, но вот сейчас уже даже первые сообщения говорят о том, что не сильно там сделок много заключено, в общем, триллионов на 12, кажется. Поэтому в этом политическом и таком медийном хаосе хочется как-то определиться, куда мы идем, зачем это все. И поэтому у меня первый вопрос такой, может быть, немножко широкий, но даст вам возможность рассуждать об этом. Насколько, по-вашему, вот вся эта хаотичность, непривлекаемость системы управления страной, а значит, отчасти и власти, она осознаваема и самой властью, и в стране? Глеб.
Власть разная, и я думаю, там разные люди разные осознают, особенно на том уровне, который, видимо, вы имеете в виду, на верхнем. Там, по-моему, все особенно по-разному осознают и в разной степени, я бы сказал, в разное время. То осознают, то не осознают. Мерцающее сознание, конечно, очень заметно. То есть оно действует такими включениями. Вот то попытка совершенно тоже, я бы сказал, отчасти импровизация дурная с попыткой переложить вину за убийство в Казани на либеральную оппозицию. Вообще, если подумать по злостности, это вообще такая вещь, выходящая тоже, даже за уже широко понимаемые пределы, но моментальная, моментальная, заметьте. По всей стране на другое утро во всех официальных изданиях и даже, то есть несущих, в общем, даже политическую ответственность, там, скажем, изданиях партии «Единая Россия». А потом, когда, значит, на другой день кто-то спохватился, что так, приехали, завтра ведь и нас так могут, и, значит, отбой. Знаете, вот эти чувства хаоса создаются неполной адекватностью. хотя бы даже, повторяю, какой-то ошибочной, там, враждебной адекватностью, вот какой-то авторитаризм. Вот если была авторитарная адекватность, это об этом сейчас только мечтать можно. Авторитарной адекватности нет. Поэтому нет авторитета, нет. При этом принимаются решения, которые требуют авторитета минимального. Допустим, что-то не показывать по телевидению. Да, значит, сказать, хорошо, значит, вообще-то говоря, нужен какой-то минимальный авторитет, чтобы подпереть такие решения. Просто уважаемые люди, которые скажут, да, пожалуй, мы тоже так думаем, что не стоит это показывать. А нет этих уважаемых людей. Или они затихли, затаились и что-то жуют. Поэтому вот чувство хаоса возникает от того, что вдруг все обнаружили, что тормозов-то нет. Что что-то куда-то, судя по тому, что мы трясемся, нас куда-то несет, мы куда-то едем.
Вот это ощущение вот. Точно есть.
Но тормоза-то где? Есть хоть там кто-то, вы не видели, там в кабине пилота, там кто-то сидит.
Да, уже.
Вот. Но вот это,
хотелось бы понять.
Это ощущение, я думаю, оно опасное. И здесь, конечно, справиться с этим компаниями по улучшению имиджа довольно трудно, потому что как только доходит... Ведь имидж важен где? В делах, в бизнесе, в политике и так далее. Дело доходит до того, чтобы вот ты должен что-то вложить свое, или там вывести, или не вывести капитал. Это уже конкретный вопрос. Да, ты, может, ты готов вот, вложить в падающий самолет или нет? Есть, конечно, чудаки, которые готовы.
Да, мне вот тут в последние дни довольно большое количество людей разных, и журналистов, и не связанных с нашей сферой, просто говорят о том, что последние полтора месяца, ну, раньше мы это видели в опросах, или там кто-то друзья друзей, а сейчас это десятки людей, которые еще оставляют бизнес, ну, например, детей, жен отправляет в ближайшие от Прибалтики до там, Черногории страны, покупая квартиры, отправляя их в школы разные. Это 1 сентября меня подвозил просто чужой совершенно человек, там, лет 40, в некоторой тоске, рассказывающий о том, что вот надо, семиклассник пошел в школу, как-то мы все время с родителями, с детьми вроде дружили, и вот двое детей из класса уже не живут в России, родители сделали ставку, это значит, они сделали выбор за детей, один ребенок.
В Испании, большая ставка.
Да, другой, ну да, другой ребенок в Германии, и вот, Ира, у вас ощущение какое вот от того, где тормоза и куда едем? Еще, может быть, одна характеристика про АТЭС, я просто сегодня посмотрела, что пишут, и какие результаты, помимо вот этих 12 триллионов, которые будут вложены в инфраструктурные проекты, в том числе в недостроенный там БАМ и Транссиб, по инновациям ничего особенного не произошло, не удалось сдать в аренду землю, хотя рассчитывали на Дальнем Востоке. И, как я понимаю, в общем, вложения, там 680 миллиардов было потрачено на это, на все. В общем, нет пока никакой отдачи. Вот к разговору об имидже.
Не, ну, разговор о имидже. Англия с недостаточно сегодня высокоразвитой и темповой экономикой. Сейчас Великобритания не в очень хорошем состоянии. Не надо тратить денег для того, чтобы создать имидж инвестиционной столицы. Свои деньги прут и прут при любом состоянии английской экономики, потому что там есть независимый суд. И он работает очень серьезно.
Привет лондонскому суду.
Да, привет Березовскому. Да, привет Березовскому. Английский суд даже позволяет вот эти разбирательства не между гражданами своей страны.
Ну, Кремль-то вот как раз должен быть доволен очень. С точки зрения имиджа,
ну,
Березовский проиграл.
Да, тактически, да. Но удивительно, что все это происходило в Англии и так далее. В общем, дело не в этом. Это уже старая история, что да. Можно сколько угодно скелет красить в розовый цвет, он розой не станет. Поэтому, ну, что тут обсуждать. У меня создалось впечатление, что ситуация ведет куда-то действительно к началу такому, знаете, вот протянутого во времени, но все-таки к формированию противостояние внутри общества гражданского. То есть большинство против меньшинства. Из большинства делают толпу все более агрессивной, осеняя ее крестами, православной церковью и так далее. А меньшинство, значит, рисует все более черных красках. Если раньше главным врагом были Соединенные Штаты Америки, то теперь новая тактика находить не в виде националистов, потому что больно они страшные и опасные, энергичные, а находить врагов внутри страны согласно системе ценностей. Если раньше это было просто так по-элитному, типа либералы, которых купил Запад, западники и славянофилы, то теперь это перешло на простой язык, на совсем. Ну, просто вот гады, безбожники и пуссирайтовцы, и все. И все они вот на эту пусси, на это слово и так далее. И это опасная вещь. Второе, что я заметила, еще раз подтвержден тезис о том, что у нас нет политического класса у власти. Именно поэтому так хаотично, именно поэтому так по-фрейдистски все вылезает, все уши, обиды, не обиды, все. Почему? Ну, потому что политический класс движим политическими, стратегическими интересами, понимает, что он делает в будущем, и тактически может лавировать в зависимости от текущей ситуации. А бюрократия, они работают как роботы. Да? У нас есть начальник. Начальник чем-то недоволен, будем топить, будем сажать. Следственный комитет и прокуратура здесь демонстрируют все в махровый цвет. И третье, что я заметила, и это удивительно, оппозиция в том виде, в котором она существует, уличная сегодня, в виде своих политических лидеров, не тех людей, которые приходят, она еще недостаточно структурирована, недостаточно сбалансирована, тоже не очень соображает, что делать дальше, носит такой тоже реактивный характер на поступки власти. Так вот, этот характер превратился уже в целую такую стратегию. То есть я поняла, что в России оппозиция может вообще ничего не делать. Не надо напрягаться, за нее все делает власть. Все. И остается только ждать очередного события, а потом вытаскивать людей на улицу.
Ирина Хакамада, Глеб Павловский. Мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие вопросы остаются без ответов спустя 8 лет после трагедии в Беслане? Об этом говорят бывший депутат Госдумы, адвокат Юрий Иванов и журналисты, очевидцы бесланских событий Елена Милашина и Иван Егоров.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева, Ирина Хакамада, Глеб Павловский. Сегодня мои гости. Мы пытаемся спрогнозировать, какой будет политическая осень. Ну, вот Ирина затронула тему противостояния двух Россий. Ее так идеологически маркировали. Это, конечно, на мой взгляд, довольно искусственная история, потому что даже в фокус-группах у серьезных исследователей, в общем, показывается, что протесты там внутри России этой другого, может быть, свойства зреют. И наверное, все не так просто, но вот эта вот попытка вытащить это самое такое фундаментальное, низкое, в худшем слове провинциальное, немодернизированное, фундаменталистское, ну, вот через запятую, и в сознании, и в сословии, и сделать это общенациональной повесткой дня, похоже, просматривается. Для чего? Неужели вот тут-то не просчитывается, я не знаю, там 2-3 шага вперед, особенно если думать все-таки и говорить об инвестициях и о попытке как-то развиваться?
Ну, во-первых, я думаю, нет двух России как какой-то социальной реальности. Есть тактика, политическая тактика определенная, так сказать, двух России, то есть придумывание тем для раскола. Причем жевать на таких, которые еще и где раскол пройдет частично и через недовольных. Не только имея в виду профессиональных недовольных, так сказать, как оппозиция, а те опасные, на самом деле, своим недовольством группы, честно говоря, наиболее опасные группы, они не в моногородах. Наиболее опасные – это группы в самой власти. Это группы в широко понимаемом, так сказать, управляющем классе. Политического у нас действительно нет. А, так сказать, вот то, что называется бюрократией, так сказать, те, кто вовлечены так или иначе в управление страной, реально там формируются большие недовольные среды. Но вот их важно, значит, одних испугать, других расколоть. И успешна ли эта тактика? Ну, вот смотрите, мы ведь обсуждаем, собственно говоря, в основном, последние месяцы действия власти. Угу. Это и есть способ навязать повестку.
Навязали повестку, да.
Другого не нашли, как говорится, извините. Если вот весной, да, весной в каком-то смысле в обсуждении лидировала оппозиция, опять-таки,
можно как угодно,
в широком да, смысле слова, да, значит, сказать, болотная, значит, либеральная, белая, как и, значит, что-то придумывало, что-то происходило, значит, mm-hmm. какие-то менялись какие-то модели поведения. То, собственно говоря, март прошел, и, значит, теперь как бы придумывает власть. Действительно, я согласен, что с одной стороны, оппозиции в нашем смысле слова действительно ничего делать, она не может сочинить такую контрпропаганду, которая бы перешибла последние законодательные иные решения власти. И потом у нее нет таких средств, которыми власть распиаривает свои же собственные, значит, безумные действия. Конечно, вот такой мощный наша власть – мультипликатор. Вот все, что она делает, тут же, значит, разгоняется по системе. Но, конечно, тактически это выигрышно. Тактически это способ доминировать. Ну, каким образом, да, ты знаешь, какой следующий шаг? Вот, понимают ли вот в этих управляющих кругах, что все меньше следующих вариантов, что все больше шагов без второго шага? То есть в политике самое опасное. Ты делаешь шаг, вроде все кричат ой-ой-ой, а какой второй шаг твой будет, ты уже не знаешь.
А вот, вы говорите, Ирина говорит, нет политического класса, вы его называете классом управляющим.
Ну, там,
классом
я, это да? Другой класс. Он, да, он вовлечен. У нас, собственно говоря, это он часть нашего среднего класса, тоже своеобразного. Это не бизнес, а это бюрократия.
Бюрократия. Значит, да, вот
многомиллионная.
Что в многомиллионной бюрократии? Вы говорите, что вот там, скорее всего, и есть...
Она не вся, она не вся боженствует
сегодня. А, да, так вот, кланы совсем наверху, как они формируют? Они вот какие? Там
а
есть...
Вот верхние кланы, вообще они непонятно. Вообще отдельные. Просто их можно по-разному описывать, но это вообще совершенно отдельный мир.
Они не
пересекаются с ни интересами. Вот я считаю, что он не ему плевать на интересы бюрократии, точно так же, как ему плевать на интересы пролетариата, бизнеса и вообще, честно говоря, значит, всей этой несчастной страны. А вот это совсем отдельный мир. Более того, его отличие от западных аналогов, аналоги, так сказать, интернациональной элиты существуют, они известны, в том, что он не стремится прятать неравенство. Он как бы его демонстрирует. Это даже такое вот интересное, вот это абсолютно как бы такое уникальное свойство. Всюду все общества прячут свое неравенство, оно везде есть, оно везде большое, они его как-то прячут, упаковывают, извиняются. Здесь наоборот. Еще, так сказать, нет оснований для неравенства, а его уже демонстрируют. Вот. Это значит, что на это делают ставку. Это ведь тоже одна из форм раскола. Да, ты не здесь, но ты можешь, может быть, когда-нибудь,
оказаться как-нибудь. Оказаться в этом нашем маленьком золотистом миллиардике.
Вот, да, миллиардике, да, по загадочным, но совсем другим ступенькам. Там лифты совсем другие, находятся в другом месте.
Ир, вот слово «тандем» умерло. А вот как можно характеризовать то, что происходит в принципе в управляющей системе? я, например, теряюсь, потому что это тоже как хаотические движения непонятно чего, потому что с точки зрения пиара по-прежнему все двоится. Один, другой.
Никакого хаотического движения. Движение целенаправленное. Оно идет за Путиным. Где Путин, туда и движение.
Ну, а это ничего не означает, что вот как-то там, там, где еще правительство, есть какие-то всплески, когда говорят, нет, а мы типа с этим не согласны. Например, по какому-нибудь делу, связанному там с Таисией Осиповой.
Вот сейчас вы будете удивляться, но, может быть, не осознавая этого, укрепляя администрацию президенту и создавая фактически параллельный кабинет, а не осознавая этого, они делают более такую тэтчеровскую модель управления страной. В том плане, что превращают премьер-министра с его правительством в исполнительный орган, который, в принципе, не влияет на принятие ключевых решений. Он получает эти решения и должен исполнять. Раньше, даже когда правительство было техническим, но я когда работала в правительстве, я понимала, что все равно здесь варится котел решений. И у Ельцина в администрации тоже правильно варился, но при всех противоречиях администрация экономически была слабее. Сейчас делают так, что как раз самые сильные, серьезные люди будут собраны вокруг Владимира Путина, они будут формировать ключевые решения, а в правительстве будут их просто исполнять. И эффективность правительства будет определяться, насколько эффективно они исполняют. А наша тандемократия здесь срабатывает как сливочное масло, потому что если у Владимира Путина что-нибудь не то придумают, а в правительстве исполнят, и получится какой-то ужас-ужас, то ответственность понесет правительство, потому что за экономическую политику формально оно отвечает. Но мы взяли что-то из римского права, что-то из греческой статусной демократии, навертели, накрутили с авторитарными режимами, с попыткой создания из Единой России монополисты типа Коммунистической партии Китая или еще что-то азиатчину. И в результате мы сделали совершенно, как я уже говорю, неудобоваримый салат оливье. И мы не знаем, во что это выльется. Но точно у нас все-таки сейчас будет происходить прямо дублирование. Да? То есть экономические решения основные будут приниматься у Путина.
Но дублирование и дублирование, ощущение вот этого вот везде неопределенности и правильного выбранного Павловским образа с чем-то. Даже не очень понятно, что это едет-то.
А их не интересует, что едет. Их не интересует вообще ехать.
Ну что, с электричеством, на газе,
держать свою удочку, и чтобы там клевало.
Ирина Хакамада, Глеб Павловский, мы...
Солнце светит, рыба клюет вообще, погода не меняется, и все стабильно.
Вернемся сразу же после новостей. Кто и как правит России, коллективное руководство девятка членов Политбюро 2.0 или единоличный самодержец, глава клана Михаил Соколов. Сегодня об этом во времени политики.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В школе Беслана, захваченной 8 лет назад террористами, сегодня была объявлена минута молчания в память о погибших. После этого школьники выпустили в небо 334 белых шара по числу погибших заложников. Траурные мероприятия проходят также на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы теракта. Память погибших сегодня почтили в Москве, Петербурге и других городах. Участница панк-группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова, находящаяся после приговора суда в следственном изоляторе, написала корреспонденту «Радио Свобода», что она не злопамятна и склонна прощать. В своем письме Толоконникова рассуждает о том, что было бы, если бы Владимир Путин попросил прощения у страны о муках совести и этическом кодексе. Прокуратура Свердловской области по результатам проверки вынесла предостережение генеральному директору компании «Русал» Олегу Дерипаске о необходимости нарушения федерального законодательства. Представители прокуратуры проводили проверку в связи с намерением компании сократить производство в городе Краснотурьинске. Новым президентом Российского футбольного союза стал Николай Толстых. Он одержал победу на выборах главы союза, которые состоялись сегодня в Москве на внеочередной конференции организации. Киевский апелляционный административный суд отказался удовлетворить требования объединенной оппозиции «Батьковщина» внести фамилии Юлии Тимошенко и Юрия Луценко в бюллетени для голосования по партийным спискам на выборах в Верховную Раду Украины. Следственный комитет России направил сегодня в Госдуму дополнительные материалы о коммерческой деятельности депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Об этом заявил представитель комитета Владимир Маркин. Мы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. С Ириной Хакамадой и Глебом Павловским мы говорим сегодня о наступившей политической осени и чего от нее ждать, граждан, оппозиции, как себя ведет власть. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Давайте тогда вот еще как повернем разговор. О такой условно обстановке, потому что 1 сентября москвичи, те особенно, кто живут в центре, совершенно точно могли зафиксировать, что это была не акция 31-го, но триумфальной, то не было никаких маршей миллионов, но город был в абсолютно осадном положении. Пройти было никуда невозможно, Тверскую можно было перейти только по Пушкинскому переходу, мамы на высоких каблуках с букетами цветов и дети близлежащих школ должны были вот мучительно обходить все по Дмитровке и по бульварам. Бабушки, которые шли с линеек, спрашивали всех проходящих мимо, пускают ли вот, вот там вот в очередном месте, разворачивали из любого переулка. Все это было связано. Дальше это было во второй половине дня. Следующие куски улиц были перекрыты. В общем, не передвигаться, не нормально отдыхать, и, да и вообще просто вот жить 1 сентября в день города на праздник было невозможно. Только потому, как, в общем, скорее всего, можно предположить, что на Красной площади устроили замечательное мероприятие по случаю Дня города, где был политический истеблишмент, и Владимир Путин, как захлебываясь говорили об этом в государственных новостях, вышел в народ. Потому что было очень много людей на трибунах.
Хорошо подготовленный, отсеянный, профильтрованный народ.
Да, это с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидна тактика, чтобы боялись. Потому что все лето демонстрировали. Вот будет сейчас дело Болотное, вот были пуси, вот и вообще Навального, если что, то посадим. Гудкова, если что, то посмотрим. Хотя там некоторые сопротивляются, но тем не менее. Это логика страха. Она к чему может привести? Или ни к чему? Это такое разливающееся в обществе или опять не в обществе?
Легко говорить и, в общем, справедливо, да, при взгляде на происходящее говорить о страхе. Я не уверен,
что
это так просто. Этот день, конечно, День Москвы был днем московской мэрии, это безусловно. Учитывая, что движение по вот центральным улицам закрыли в 5:30 утра. В субботу в 5:30 утра.
Народный городской праздник.
Это да.
Апропо, я была в Туркмении для проезда тамошнего кортежа, чтобы он проехал по пустым улицам, где почти нет машин. Проезд закрывают в 4 и до 9 утра, и нельзя высунуться ни в одно окно. Видимо, мы приближаемся.
Вот. Да. Ну, я думаю, что здесь есть более простые объяснения кое в чем, о которых говорила Ирина Мицуна. Правда, проблема в чем? Когда решение принимают в Кремле, точнее, хотят демонстрировать, что их принимают в Кремле, сталкиваются, как, впрочем, между прочим, и в 90-е годы, только на совсем другом уровне и с другими средствами сталкивался Кремль, когда пытался принимать все решения в Кремле, с отсутствием работающего аппарата реализации этих решений. И тогда, собственно, в этот процесс вклиниваются неизбежно какие-то другие кто-то, какие-то другие силы, группы, которые говорят, ну, мы это сделаем, мы разрулим. Вот. Мы только что видели удивительный, если вдуматься, случай, когда какая-то телевизионная программа говорит, ну, значит, давайте этим заключенным девушкам из Пусси Ройтс говорят, ну, покайтесь у нас.
На первом канале,
нашей,
да.
Нашей, да, телепрограммы.
Это Угардон, по-моему.
И мы... Да? Нет, это...
На первом...
Это не Угардон, а это этот самый... Правовая, так называемая,
программа.
Пиманов.
Человек, да. И закон.
Вот, человек и закон. Вот, и мы поработаем над тем, чтобы снизить срок.
Супер.
Вот, сказать,
ну,
да?
Как?
Это очень интересно, это очень интересно, да. Значит, и кроме того, мы обещаем, точно, сразу, значит, обещаем резкое снижение.
Пиманов еще и сенатор.
Нападок на вас и так далее. Это говорится официально в подкреплении этого, причем вывешивается заявление этой же программы на официальном сайте Первого канала. Сейчас он, Первый канал, открестился, правда, потому что...
Крестился.
Значит, очень интересно, что мы примерно знаем, да, относительно каждой программы на центральном телевидении, так сказать, на каких условиях может там появиться та или иная тема, ты можешь появиться в этой, это самое, не перед кем каяться, там, как, перед продюсером, перед кассиром, значит, сказать, перед кем именно, значит, перед режиссером, вот, а потом, естественно, придут другие программы, скажут, простите, вы с этим договорились, а с нами нет,
да.
Вы теперь начинаете каяться по-новому у нас. Это очень похоже на известную ситуацию с киллерами, да, когда мишень говорит, ладно, сколько тебе за меня заплатили, я тебе плачу втрое, вот, вот. Это уже, понимаете, это уже не авторитаризм. Это уже, это уже, значит, уже, да, это новый...
Очень откровенно.
Совершенно все. А система, есть определенные ограничения, если система вытаскивает наружу свои внутренности, показывает, как...
Если у нее нет ограничений.
Она уже не может, но тогда она не система.
Тогда, это не система, тогда нечего говорить про нечто. То есть я права, что мы не можем определить, что едет.
Тогда, значит, это никак не китайский авторитаризм, значит, и не Пиночет. Вот, да. Это, значит, сказать, это вот это такой специфический хаос, или вот это то, что упомянутая мной история, когда была действительно попытка, а она ведь еще не отменена. Попытка играть на светском характере государства.
Государство,
да. А ведь что это значит? Значит, это очень просто.
Удобно, да.
Очень удобно, да. Но как только вы начинаете, я это видел хорошо по Фейсбуку, тут же полезли мне знакомые, значит, сказать, тролли, эти самые проичкерийские. Прекрасно, прекрасно. Вот сейчас мы, значит, все проблемы действительно межрелигиозные. Вот, то есть... Управлять этим эта власть уже не сможет. Поэтому она резко дала задний ход.
Так вот эта вот активность православия, это не политическая тактика или уже теперь неуправляемый процесс, который пытались использовать как маневр.
Это самый известный, самый злостный способ раскалывать людей. Вот на светском, значит, да, никакого светского нет, есть, значит, разные религии. Да, вся Европа через это прошла, справедливо, вот только что Прохоров об этом сказал, что, собственно говоря, это опаснее, чем даже неправосудный приговор, потому что если мы все начнем выяснять, кто из нас больше и меньше христианин, то, значит, никакие вопросы уже нельзя будет обсуждать. Никакие вообще.
Хорошо. Вот, Ир, вот на этом фоне тактика... Вы не очень так по-доброму отозвались об оппозиции, поскольку она так никак не сформировалась, и, в общем, ее нет, и даже...
Да нет, ну, судите по-доброму. Я к ним очень по-доброму, и я полностью согласна с Глебом Павловским, что им трудно вообще быть конкурентоспособными по сравнению с такой мощью. И понятно, что там много новых политиков, молодых, задеристых, и они проходят все эти пути, круги адовые, чтобы консолидироваться, иметь какую-то ценностную программу, задавать советы. Они сейчас пытаются это все делать, они голосуют, создают свой совет оппозиции. У них куча организационных стартаповских проблем, потому что фактически, как организованная сила, которая начала выводить большое количество людей на улицу, они существуют там около года, ну, полтора, все. Все это было опять связано с повесткой дня Кремля. То есть выборы, да, это была реакция на выборы. То есть своей повестки нету, и умения вытаскивать людей на свою повестку нету. Это очень сложно, я их понимаю. Поэтому я не в смысле критически, а в том плане, что при такой позиции Кремль мог спокойно идти на диалог и создание мягких, пусть даже полуавторитарных, авторитарных моделей, при которых бы он постепенно бы смягчал свой режим и создавал бы какую-то перспективу на консолидацию на каких-то ценностях общества в будущем. Вместо этого, при такой слабой оппозиции, Кремль стал работать сам себе врагом. То есть и все, что было с миллионами Собчак, и все, что было... понятно, да, что этих девчонок можно было бы наказать, забыть, и вообще бы не было никакого скандала, и не надо было деньги на пиар России тратить, и Мадонна бы на концерт не выступала. Да. Вместо этого агрессивно, рефлективно подогревается градус, и идет раскол. Идет раскол вместо консолидации. Поэтому оппозиция сейчас будет работать по двум направлениям, я так думаю. Радикалы будут использовать эту энергию айкидо, использовать ее против самого Кремля. Чем агрессивнее ведет себя Кремль, тем ярче питается эта энергия радикала. И потом в виде вот такого броска, в виде лозунгов на митингах, даже по новому закону, я же была 12 июня, смогли же обойтись без ареста. Все возможно, люди приходят, дисциплинарно себя ведут, будет возвращать это все Кремлю и раскачивать еще дальше лодку. Недаром я написала, что много ли или мало дали Pussy Riot. Осень покажет, да? Осень покажет. Потому что вот из-за такого артистического жеста мы получаем политическую ситуацию. А другая часть оппозиции будет пытаться работать в диалоге и как-то доводить хоть какую-то часть информации, включая вот таких, как Глеб Павловский, до верхов, пытаться до них достучаться.
А вы доводите, Глеб? У меня такое ощущение.
Интервью. Фейсбук, да, мы все так доводим. А как еще по-другому? Но мы как бы...
Вас уже больше не зовут туда.
Ой, не надо.
Мы стучимся в двери разных, да, каких-то экспертов, которые снимают эту информацию и даже, может быть, не ссылаясь на нас, но потом будут пытаться ее использовать, если они настроены на диалог.
Хорошо.
С другой стороны, власть, я думаю, тоже колеблется между двумя стратегиями. Верхушка. Володин, Сурков, там, я не знаю, их там много разных. Ну, вот эти вот верхушка экспертов.
Ну, Суркову попытались сейчас вот религию отдать.
Ну, так это и есть то же самое. Он же... Ты не знаешь, что если Сурков возглавит сейчас эту работу, да нет, то он будет типа носить на руках церковь, супротив всего народа. Понятно, что нет. Его назначили именно смягчить ситуацию, найти выход из этого перебора. То есть будет две стратегии. Одна на устрашение, и Гудков тому пример, а другая на попытку параллельно с этим наладить что-то более смягчающее, потому что, по-моему, уже понимаешь, что что-то все идет в разнос.
Только осталось только не очень понятно, где маленький узкий коридор между этими двумя для
просто понять,
политичной компетентной работы.
Значит, коридор
сужается до предела.
Он сужается до предела. Был момент, когда он расширился чуть-чуть. Когда перепугались Болотные, первый раз, когда вывели, он расширился. Вы помните, на телевидении всех повытаскивали, все мы там говорили, только говорить, только давайте диалог, да, диалог. Назначили даже экспертов от «Единой России», диалог, они там все диалог. А потом, когда диалог закрылся, их даже не предупредили. И когда все получилось, они говорят, а как же я, а диалог, забудь, типа.
Хорошо.
И, кстати, поэтому, собственно говоря, правительство не работает. Оно вот видно, что оно не работает просто поэтому, потому что решения...
Решения
не столько принимают, сколько ждут. А в Кремле, видимо, довольны тем, что правительство не ведет себя самостоятельно, все ждут.
Их. И никто ничего не делает.
Вот, а может быть, так можно жить вообще?
А вот взять театральную паузу, взял паузу, держи ее, и все рассосет.
Ну, в общем, полный абсурдизм. То есть лошак, нарисовавший нам в России полное затмение, это вот ровно про это.
Да?
Со стереотипами, мракобесием, и все ждем, и еще тени какие-то вылезают со всех сторон. В общем, вот так вот.
Великий Гоголь и Достоевский, ну, наши
писатели. И Хармс, и Шварц, и, в общем, можно перечислять.
Ну, знаете, некоторые тени, как этот парень в Казани, да, значит, они же такие тени.
Вот интеллектуал, кандидат наук, раз и решил себе использовать эту прекрасную историю.
Ну, знаете, Цапок Щедровицкого цитировал, у нас такие есть. Вот это,
страшненькие
вот
такие
сейчас, тени. Вот сейчас они зашевелились.
Зашевелились и вылезают.
Зашевелились.
И очень меня беспокоит. И то, что происходит в Дагестане.
Да.
Убийство, да?
И там очевидно тоже, потому что
мама.
Противостояние оппозиции, которая может, видимо, на выборах прийти к власти, с силовиками. Там-то тоже какая-то история.
И
такая.
То же самое в Казани. Да? То есть начинаются проблемы с фундаментальной исламизацией населения, при внесении фундаментальных ценностей молодым поколением, обученным уже совсем в других странах, с ослаблением умеренного, полусветского, спокойного типа турецкой модели ислама и усиление агрессии со стороны православных институтов. Все это, я предупреждал все время, ребята, не раскачивайте, вам кажется, что все ждут,
да?
Не, хватит качать вообще. Вот вы на одном месте качнули, и вам кажется, что здесь все уже притушено давным-давно. Сейчас у нас по всем направлениям все конфессии пойдут в разнос.
Это просто...
в воздухе витает, это не четкая логика взаимодействия, просто оно летает.
Да. Пойдут не все, конечно, в разнос, а мы знаем конфессии, которые пойдут, и особенно важны те, которые совпадают часто с границами региона, границами большинства населения региона, тот же Дагестан, там ведь не монолитная ситуация, там возникает ситуация, когда каждый начальник местный, муниципальный, заводит связи отдельные с той или иной группировкой в лесу. Да, просто это его ресурс, это его валюта, если угодно. Вот. А другой с другой группировкой. А идут туда, конечно, люди не по приказу начальника, а идет молодежь, которая, значит, сказать, просто реально фундаменталистская молодежь. Если они считают, что они ею управляют,
Они не управляют. Они получили образование вообще в других странах.
Да, и, собственно, видно, скорее всего, и по православной молодежи, что это не нашисты, которые были проектом. Или это вот все-таки пересечение
Здесь пока, слава богу, это не одинаковые,
не одинаковые
процессы. Но я не удивлюсь, если здесь тоже зашкалит. Вот я хочу сказать, что я обращаю внимание на другое, на то, что возникает, усиливается разрыв между мусульманскими условно и немусульманскими регионами. И то самое единство России, как единственное, можно сказать, чем гордилась власть, да, оно пускается на кон, его бросают на стол, на него играют.
Причем, если эта система распадется, ее собрать будет невозможно в рамках той же самой системы. Да, вот с национализмом поиграли, попытались обратно заткнуть все. Вот уже все, никуда не уходит, то так, то сяк, все по-разному, но он остался крепко и теперь легально и надолго. Здесь будет та же самая проблема. Кто делал прививку агрессии? Вот ставят вопрос исторический. Вот представим себе суд на будущее. Вот оппозиция такая, и богохульствует в мешках, да, в церкви, и в мае что-то там противостояли милиции, и кусает ОМОНовцев. Им очень больно, поэтому они прямо обижаются очень серьезно. И чего она только не делает. Встает вопрос, кто сделал, вот кто впрыскивает и делает эти уколы каждый день. Где, откуда льется эта агрессия? Откуда эти законы, агрессивно настроенные против нормального человека? Против тех людей, которые пытаются высказываться в интернете. Откуда эта ложь бесконечная о том, что мы боремся то с детской порнографией, то с нравственностью, на земле никто ничем не борется, все подряд везде крышуется, и понятно кем, включая наркотики, и при этом зажимается все. Откуда, понятно, это власть? И это агрессия, как во всех нормальных системах, она упадет. И потом обратно вернется, и они получат эту оплеуху обратно.
Да, мы получим.
Мы-то в любом случае получим. Вопрос же не о нас. У нас работа такая, по морде получать. Понимаете, мы родились в России, мы народ. Мы получаем. Сейчас вопрос, кто из них разберется быстрее и не захочет этого получить.
Там есть кто-нибудь из них, кто готов с этим разбираться? У меня такое ощущение, когда их слушаешь, что никто с этим разбираться не собирается.
Нет, вы ошибаетесь. Там проблема не в том, что там нет готовых. Я даже думаю, что их там очень много. Все устроено таким образом, чтобы никто ничего не смог сделать. Угу. Вот возьмите, в правительство набрали много толковых людей. Конечно. И что вы видите их действия? Нет, они просто замкнутые, оцепенели, вцепились друг в друга и одновременно оцепенело ждут, когда там кто-то что-то что решит. Они даже
и тихо пытаются повышать налоги на все на свете, потому что нужно собирать деньги.
Деньги, которых тоже не хватает. Анатолий нам говорит, видимо, наслушавшись, до чего ж приятно быть в позиции наблюдателей падения самолета. Мило хихикаете.
А что вы хотите, чтобы мы были в позиции? Я готова быть.
Истерически кричать.
Я готова взять на себя ответственность. Только люди не готовы. Да? Они за тех, кто готов взять на себя ответственность, они комментировать не голосуют. Да. Они только подзуживают.
Давайте наушники, хотя бы парочку звонков возьмем. Яков, Москва, добрый день, вы в эфире. Очень добрый вечер.
Значит, короткая реплика, а потом вопрос. Значит, по возражению Павловскому. Несколько лет назад в литературной газете была дискуссия о блитах. И в рамках ее профессор Бонского университета, ну, с российскими корнями, написал, что если раньше при существовании социалистической системы в Германии было принято скрывать богатство, вот, то теперь, после крушения Советского Союза, элита говорит, что это уже не наше право, не наша обязанность помогать более серым и убогим, а наше право. Хотим дадим, хотим не дадим. Так что это совсем все меняется. А вопрос у меня такой к обоим гостям. Скажите, пожалуйста, вот завтра вроде бы позавтра предстоит решение вопроса о решении депутатского мандата Гудкова. Как вы думаете, это будет система или это как бы разовая акция по устрашению? И вообще удастся или не удастся решить Гудкова мандата? Спасибо. Будьте здоровы.
Ну, я считаю, что удастся, если только Гудкова не будут защищать серьезные люди.
Ну, Хинштейн и Резник, два депутата сегодня сказали, что они будут защищать, остальные нет. Ну, в смысле, не
будут. Да нет, значит, когда я говорю про серьезных людей, я не имею в виду депутатов Государственной Думы. Даже из Единой России, простите меня, да. Ну, что же делать, да? Почему? Потому что беспрецедентный случай за всю историю своего парламентаризма, моего личного, я такого случая еще не видела. Потому что действительно только прокуратура может разум лишить избранного человека его, значит, депутатского мандата. Причем под непонятными предлогами, все невнятные и несоизмеримые с подобным политическим актом.
Да там половину надо гнать. Вот они сегодня вытащили тогда по этой логике. Там представитель комитета по этике, у которого там слушайте, земля...
Ну, там миллионеры, миллиардеры. Да, поэтому речь не об этом. Да. Мы уже давно забыли, что у нас виртуальное все, и все эти предлоги, все наказания носят показательный характер. Поэтому я абсолютно согласна с молодым человеком или не молодым, который позвонил. Это акция, раз, устрашение на будущее. Что типа, если вы у нас тут внутри будете в истеблишменте сливаться с улицей и еще использовать свои ресурсы для того, чтобы консолидировать и представлять нам серьезную угрозу, тогда это первый шаг. Вначале вы получите это, а потом вы получите и следующее. Это может быть и тюрьма, и сроки, и так далее. Это устрашение и в сторону таких Гудковых, и в сторону будущих потенциальных людей. Лишат или нет? Все настроено на то, что да.
Лишат.
Лишат, да. Но если вдруг не найдется, потому что Гудков и своих, это полковник КГБ, контрразведчик, 10 лет работал в КГБ, закончил школу контрразведки, имеет правоохранительный бизнес. Он непростой человек, очень... Приятно, я его знаю, правда, я с ним работала, когда он был еще депутатом «Единой России», председателем Народной партии. Из тех, как я тогда их называла, тех, он был самым одним из самых приличных. Но все-таки вы понимаете, да, у него сын депутат в Мироновской фракции, у него жена сенатор. Вот поверьте моему опыту, ни один оппозиционер всю семью не протащит верхнюю и нижнюю палату, ни один, даже мягкий. Вот Хакамада решила вернуться в политику. Дай-ка я сыночка старшего, значит, с собой в парламент, а муженька своего в Сенат. Вы знаете, уши у всех, да, скажешь, ты офигела совсем вообще. Ну тогда иди, а он еще оппозиционер, он при этом критиковал серьезного. То есть там есть какая-то крыша, какая, не знаю. Вот если она сегодня протянет ему руку, и они побоятся раскола элиты, о чем я вот написала, что так начинается раскол элиты, да, это уже и establishment. Это старшее поколение, это ваши службы, это человек, который был всегда облечен возможностью говорить на всех каналах телевидения. Помните, никого уже не пускали, все закрыли. Гудков за нас, за всех говорил. Он никогда не был либералом, он был демократом вынужденным, потому что борется за то, чтобы как-то было все по-человечески, но никогда не был либералом. Если вы таких, с таким позором публично унижаете... то вы получаете, ну, такую, знаете, прямо множительный дальше лагерь врагов.
А, Глеб, но ведь он из нечистых, он уже давно себя отделил от этой сферы. Так ли уж Ирина права?
Из каких нечистых?
Ну, из нечистых в том смысле, что уже давно
он
отметился...
Он из своих, это важно.
Это важно,
важно,
он из своих. Для них очень важно свой.
У них
чужой.
Же это центральное понятие. Да. Свои, свой, не свой. Опознавательная система свой-чужой у них работает идеально, идеально, без гаджетов. И тут действительно возникает вопрос, с одной стороны, раз так он изменник, значит, тогда он должен быть не просто наказан, а уничтожен, конечно, так сказать, в несколько этапов. С другой стороны, какой сигнал они посылают уже не нам, а своим. Таким же. Вот здесь, собственно говоря, шанс, на самом деле, шанс Гудкова. Я думаю, он переоценил, в принципе, этот шанс. И крыша, которая там была, протекла.
Не так высоко.
Протекла, он, да. Переоценил,
он явно переоценил.
Он
решил,
что он защищен.
Он хотел сыграть на двух столах. И теперь, конечно, вот я думаю, что, скорее всего, они до какого-то предела доведут, они, скорее всего, все-таки его выбросят из Думы.
Но потом вот, пока
уничтожать, но не думаю, посадят. Не будут, не да.
И, коротко завершая, 12-го марш миллионов, как вы думаете, результат каким-нибудь будет или нет? И вообще, какая-то будет реакция? Вот это вот сентябрьского, 15-го.
15-го.
Да, 15-го.
Mm-hmm. Я думаю, что он соберет много народу, потому что люди придут после лета.
Ну, как так, повидаться?
Повидаться. По новым правилам попытаются сделать все, чтобы никого не посадили. И результат будет. Я думаю, может быть, как-то все-таки после этого начнется другой этап. Хватит устрашать-то всех. Пора уже разговаривать.
Глеб.
Выборы тем более.
Ну, такой вариант, конечно, есть. Это оптимистическая гипотеза.
Да.
Чего товарищ Сталин говорил, к человеку надо подходить с оптимистической гипотезой. Но он не имел в виду нашего президента.